Алекс Рудин. Тайновидец, том 15. Не дожить до смерти. Читает Николай Прокофьев. Глава 1. Я проснулся, обливаясь холодным потом. Сел в кровати и судорожно вдохнул, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Магический дар тревожно гудел. Хорошо, что Лизы нет дома. Уехала в гости к Анюте на внешний остров. Иначе ее бы перепугал. Что за дрянь тебе приснилась, господин действительный тайный советник? Что-то липкое, мерзкое, отвратительное. Даже вспоминать не хочется. Я и не стал вспоминать. Вместо этого сполз с кровати и отправился прямиком в душ. Долго стоял под струей холодной воды, упрямо стискивая зубы. Наконец неприятный комок провалился из горла в пищевод и медленно растаял в желудке. Только магический дар никак не мог успокоиться, гудел и гудел, словно рассерженная пчела. Я открыл горячую воду. Немилосердно растер кожу жесткой мочалкой и только после этого немного пришел в себя. Посмотрел в зеркало, ну и физиономия. Глаза красные, как будто я вернулся в славные лицейские времена и всю ночь гулял с приятелями в жареном поросенке. А все-таки, что мне снилось? До самого завтрака я напрягал память, но так и не вспомнил проклятый сон. Поэтому к столу вышел в непривычно скверном настроении.
«Не выспались, ваше сиятельство?»
— сочувственно спросил Фома. По своей привычке домовой, сидя за столом, увлеченно болтал ногами. Я буркнул в ответ что-то невразумительное, сварил себе крепкий кофе со сливками и вышел с чашкой на балкон. Августовское утро порадовало меня теплым ветерком и запахом увядающей листвы. Неяркое солнце деликатно просвечивало сквозь густые кроны старых лип, а ветер был чистым и прозрачным. Мимо деловито прогудела пчела. Я ее не интересовал. Она спешила собрать нектар с последних летних цветов. Бронзовые колокольчики на ограде негромко зазвенели. Таким звоном они всегда предупреждали о приходе неожиданного гостя. Я посмотрел вниз и увидел возле калитки знакомого призрака. Меня навестил обер-прокурор Рябушинский. С господином Рябушинским мы познакомились на Смоленском кладбище. Я спас бывшего обер-прокурора от темного мастера снов, а потом помог снова устроиться на государственную службу. Теперь обер-прокурор командовал призрачной полицией и поддерживал порядок на столичных кладбищах. Ну, и обычной полиции помогал по мере возможностей.
«Доброе утро, ваше сиятельство!» — крикнул Рябушинский. «Разрешите войти?»
«Подождите минуту, сейчас я вас впущу», — ответил я. Одним глотком допил кофе, спустился в сад и открыл призраку калитку. «Прошу».
«Все газеты пишут о вашем назначении», — сказал Рябушинский, вплывая в сад. «Позвольте вас поздравить. Государственный советник по магии. Эта должность именно для вас, Александр Васильевич».
«Благодарю вас», — кивнул я. «Проходите в кабинет. Могу я вам что-нибудь предложить? Насколько я понимаю, кофе вы не пьете».
«Почему же?»
— неожиданно возразил призрак.
«То есть не пью, конечно, но запах хорошего кофе до сих пор люблю. Моя супруга каждое утро варит мне чашечку».
«Отлично», — улыбнулся я. «В таком случае у меня найдется чем вас порадовать». Я впустил Рябушинского в дом и крикнул наверх. «Игнат, принеси нам кофе в кабинет».
«Надеюсь, я пришел не слишком рано», — внезапно встревожился призрак. «Понимаете, я ведь давно уже не сплю и стал забывать, что людям свойственна эта привычка».
«Вы появились как раз вовремя», — успокоил я его. «Мне нужно отвлечься от неприятных мыслей. Дело у вас срочное?»
«Не очень», — признался обер-прокурор. но я надеюсь, что оно вас заинтересует.
Тогда сначала выпьем кофе, а потом вы мне все расскажете, — решил я. Присаживайтесь. Игнат принес кофе. Призрак в кабинете его нисколько не удивил. Игнат невозмутимо поставил перед Рябушинским чашку и удалился. Обер-прокурор с удовольствием принюхался.
«У вас отличный кофе, Александр Васильевич. В столичных лавках такого нет».
«Эти зерна мне поставляет мой приятель Джин», — улыбнулся я. «У него кофейня на плоту возле Каменного острова».
«Кофейня на плоту?» — удивился Рябушинский. «Никогда о ней не слышал».
В его голосе так явно слышалась невысказанная просьба, что я великодушно кивнул. «Как-нибудь попробую провести вас туда. Но за успех не ручаюсь. Так что у вас за дело?»
«Сегодня ночью на Смоленском кладбище появился новый призрак», — вздохнул обер-прокурор. «Об этом мне доложили мои городовые».
«И что в этом необычного?» — удивился я. «Людям свойственно иногда превращаться в призраков».
«Знаю», — кивнул Рябушинский. «Но этот призрак вел себя странно. К тому же городовые описали его как дворянина».
«А в чем выражалось его странное поведение?» — заинтересовался я.
«Чаще всего только что появившиеся призраки убиты горем», — объяснил обер-прокурор. «Они сильно переживают свою смерть, некоторые даже впадают в отчаяние. Но этот призрак, кажется, не понимал, что с ним случилось. Городовые сказали, что он с воплями метался по кладбищу и умолял кого-то пощадить его».
«Вы думаете, что этого человека убили сегодня ночью?» — догадался я.
«Вот именно», — кивнул Рябушинский. «Так я и подумал».
«Городовые расспросили его?»
«Им не удалось поговорить с ним. Призрак сбежал, как только увидел их, а городовые не стали его преследовать, ведь закон он не нарушал. Никому не запрещается рыдать на кладбище».
«Так-так», — я задумчиво постучал пальцами по столу. «Вы обращались в полицию?»
«Конечно»,
— брезгливо скривился обер-прокурор.
«В участке меня встретил заспанный пристав и обещал разобраться. А полицейского следователя вообще не оказалось на месте. В мое время за такие фокусы мигом вылетали со службы. Я сильно сомневаюсь, что эти господа способны найти убийцу».
«Пока мы только предполагаем убийство», — напомнил я. «Но вы правы. Оставлять это происшествие без внимания нельзя. Я предупрежу о необычном призраке полковника Зотова. А вас попрошу лично поговорить с этим призрачным дворянином. Если его и в самом деле убили, он может знать имя убийцы».
«С вами приятно работать», — кивнул Рябушинский. «Не то что с нашей полицией».
Я взглянул на часы, которые висели на стене. «Думаю, полковник Зотов уже на службе. Пошлю ему зов прямо сейчас». Но в эту минуту на ограде снова зазвенели бронзовые колокольчики. Я подошел к окну и увидел, что рядом с калиткой остановился знакомый черный мобиль. «Надо же, Никита Михайлович уже здесь», — удивился я. «Похоже, предчувствие вас не обмануло. Этой ночью в столице и впрямь произошло какое-то необычное преступление. Подождите, я впущу господина полковника». Я снова вышел к калитке. У меня давно выработалась привычка самому встречать гостей, ведь гости ко мне иногда заглядывали самые необычные. Никита Михайлович неторопливо топтался у калитки. Когда он увидел меня, на его невозмутимом лице промелькнуло удивление.
«Вы уже на ногах, господин тайновидец, и успели принять душ, как я погляжу».
Взгляд Зотова скользнул по моим влажным волосам и снова остановился на моем лице. «Да, обычно я принимаю душ по утрам», — удивленно кивнул я. «Вы зайдете в дом? Мы с господином Рябушинским как раз пьем кофе в кабинете. Присоединяйтесь». Зотов резко остановился.
«А Рябушинский что здесь делает?» Он пришел, чтобы рассказать мне про одного необычного призрака. Я как раз собирался поделиться этой историей с вами». «Ну-ну», — с непонятной интонацией произнес Зотов. «Ладно, поговорим в вашем кабинете». Я предложил Никите Михайловичу кресло и налил кофе. Все это время Зотов пристально наблюдал за мной. Такое внимание меня удивило, и я решил начать разговор первым. «Полагаю, вы приехали потому, что сегодня ночью в столице произошло убийство». «Вот именно», — многозначительно кивнул Зотов. «И кого же убили?» «Убит ваш старый знакомый, князь Долгоруков». «Ничего себе!» — изумился я. «Мы ведь совсем недавно виделись с ним. Как это случилось?» «Ему перерезали горло в гостиной его собственного дома. Я только что оттуда. Зрелище, скажу я вам, очень неприятное. Весь пол залит кровью, а нож мы так и не нашли. Думаете, убийца унес его с собой? А как он проник в дом? И как вышел оттуда?» «На этот счет у меня есть версия», — прищурился Никита Михайлович. «Но сначала я хочу спросить вас, как вы узнали про убийство?» «Догадался», — улыбнулся я. «Господин Рябушинский рассказал мне, что сегодня ночью на Смоленском кладбище появился призрак испуганного аристократа. Он умолял кого-то пощадить его. Нетрудно было сообразить, что этого человека только что убили. Я собрался послать вам зов, но тут вы сами приехали». «Занятно», — пробормотал Зотов. «А больше вы ничего не хотите мне рассказать?» «Предполагаю, что городовые видели на кладбище именно призрак князя Долгорукова. Нужно как можно скорее найти его и допросить. Он мог видеть своего убийцу».
«Нет, это не Долгоруков»,
— неожиданно вмешался обер-прокурор.
«Городовые сказали, что призрак был совсем молодой, ему не больше 18. А князю, если не ошибаюсь, далеко за 40».
«Значит, не он», — поморщился Никита Михайлович. «Впрочем, это ничего не меняет». Зотов замолчал и широкими шагами прошелся по кабинету. Остановился напротив меня, несколько секунд смотрел прямо мне в глаза, потом потер лицо ладонью. «Устал я, Александр Васильевич», — пожаловался он. «Впервые на этой неделе добрался до своей кровати и на тебе. Убийство князя. Пришлось одеваться, ехать к демонам на куличке, смотреть на труп, опрашивать свидетелей. А князь, между прочим, живет на Галерном канале, то есть жил. Не близко от моего дома».
«Вы упомянули свидетелей. Они рассказали что-нибудь интересное?»
«Не сомневайтесь», — невесело усмехнулся Зотов. «То, что я услышал от них, до сих пор не укладывается у меня в голове. А уж если их показания станут известны газетчикам, столица просто взорвется».
«Ну, нам-то вы расскажете?»
«Расскажу, не сомневайтесь. Так вот, свидетели видели, как убийца пришел в дом князя. Можно сказать, они сами его впустили. Князь немного побеседовал с убийцей в гостиной, а затем гость зарезал Долгорукова и скрылся».
Я удивленно покачал головой. «Ничего не понимаю. Если вы знаете, кто убийца, зачем вы приехали ко мне?»
Никита Михайлович тяжело вздохнул. «Потому что свидетели утверждают, что убийца вы. Это вы приехали в дом князя Долгорукова и убили его. А потом сбежали, когда вас хотели схватить».
Слова Зотова эхом отозвались у меня в голове. Наверное, я как-то предчувствовал, когда удивился странному поведению полковника. Магический дар загудел в груди, но тут же растерянно смолк.
«Несусветная чушь!» — внезапно взорвался Рябушинский. «Как вам пришло в голову обвинить Александра Васильевича? Как вы могли поверить этим свидетелям? Да у каждого из них наверняка имелся зуб на господина Тайновица. Или они просто ошиблись? Когда я командовал городской полицией, у нас даже поговорка была «врет, как очевидец».
Вы бы лучше их самих проверили. Уверен, что это они прикончили князя и теперь хотят свалить вину на его сиятельство».
«Вы принимаете меня за идиота?» — огрызнулся Зотов. «Разумеется, я им не поверил. Но их показания записаны и приобщены к делу, поэтому я не мог не приехать сюда. Я должен был предупредить вас, Александр Васильевич».
«И удостовериться, что свидетели врут», — усмехнулся я.
«И вы туда же», — возмутился Никита Михайлович. «Я уверен, что вы никого не убивали».
«Но уверенность к делу не подошьешь, в отличие от свидетельских показаний. Эти показания теперь можно опровергнуть только другими уликами. Значит, будем разбираться». Я старался говорить спокойно, и это подействовало. Зотов опустился в кресло.
«Я рад, что вы ведете себя разумно», — кивнул он. «У вас есть еще кофе?»
Я машинально дотронулся до кофейника.
«Этот уже остыл. Сейчас я попрошу Игната сварить свежий».
«Не надо», — отмахнулся Зотов.
«И этот сойдет».
Я налил ему кофе, и Никита Михайлович осушил чашку одним глотком. «Кто ваши свидетели?» — спросил я.
«Княжеская охрана и молодой племянник покойного князя Михаил Долгоруков. Охранники утверждают, что они по приказу князя открыли вам калитку, а племянник впустил вас в дом и проводил в гостиную на первом этаже».
«Когда это произошло?»
«Около часа ночи.
В это время я спал в своей постели».
«Елизавета Федоровна была с вами?»
«Нет, она уехала погостить к подруге. Я был один».
«Вы куда-нибудь выходили из дома?»
Я покачал головой. «Нет, я спал до самого утра. У меня нет привычки гулять по ночам».
«Слабовато», — поморщился Зотов. «Я-то вам, разумеется, верю. Но в суде очень не любят такие алиби. Любой прокурор мигом поставит его под сомнение».
«И правильно сделает», — вставил Рябушинский. «У меня такое алиби не продержалось бы и минуты».
«Впрочем, я уверен, что дело не дойдет до суда», — не обращая на него внимания, добавил Никита Михайлович. «Император не позволит безнаказанно чернить ваше имя».
«А что, если на это и был сделан расчет?» — нахмурился я. «Император заступится за меня, и газеты тут же раструбят о том, что у его величества завелся любимчик. Даже если меня оправдают, осадок все равно останется».
«Очень может быть», — помрачнел Зотов. «Долгоруковым терять нечего, а свидетели всегда могут сказать, что ошиблись. Но горожане уже будут настроены против вас».
«И против императора», — добавил я. «Поэтому я настаиваю, чтобы вы вели расследование по всем правилам».
«А вот это верно»,
— снова вмешался Рябушинский.
«Нельзя давать мерзавцам повод для сплетен».
«И что вы предлагаете?» — насторожился Никита Михайлович.
«Обращайтесь со мной, как с обычным подозреваемым. Что вы делаете, когда у вас появляется подозреваемый в убийстве?»
«Допрашиваю его», — усмехнулся Зотов. «Потом провожу обыск».
«Отлично. Вы уже допросили меня и убедились, что алиби у меня нет. Самое время приступить к обыску».
«Для обыска нужны понятые»,
— напомнил обер-прокурор Рябушинский.
«Мне быть понятым нельзя, я при исполнении».
«Возьмите Игната и Прасковью Ивановну», — предложил я.
«Вы серьезно, Александр Васильевич?» — возмутился Зотов. «Считаете, что я стану рыться в вашем постельном белье?»
«Станете», — кивнул я. «С него и начнете. Тем более, что я всю ночь провел в спальне. Зато потом сможете подтвердить под присягой, что орудия убийства там нет. Вы ведь не нашли нож рядом с телом князя?»
«Нож давно выбросили в канал», — махнул рукой Зотов. «Обычное дело».
«Это не шутки, Никита Михайлович», — нахмурился я. «Не знаю, зачем Долгоруковы хотят притянуть меня к убийству, но я им этого не позволю. Начинайте обыск».
«Хорошо», — нехотя согласился Зотов. «В таком случае показывайте вашу спальню».
Игнат и Прасковья Ивановна не на шутку перепугались, когда узнали, что им придется быть понятыми. «Произошло убийство, и в нем пытаются обвинить меня», — терпеливо втолковывал я им. «Вы должны будете подтвердить на суде, что в нашем доме не нашли ничего подозрительного».
«Да я и так скажу все, что нужно», — заверил меня Игнат.
«Нужно сказать только правду и ничего больше», — сердито нахмурился я. «Честное слово, это несложно». Зотов уже вошел в привычную роль. Видно было, что начальнику тайной службы хочется как можно скорее покончить с неприятным делом.
«Понятые, встаньте у двери», — скомандовал он. «Ничего не трогайте и смотрите внимательно».
Для начала он открыл шкаф и быстро перебрал мои костюмы. Потом отбросил покрывало и перевернул измятую подушку.
«Здесь ничего нет».
Затем Никита Михайлович свернул одеяло.
«Здесь тоже ничего подозрительного».
И, наконец, приподнял матрас.
«А это что такое?»
«Рубашка его сиятельства»,
— несчастным голосом сказала Прасковья Ивановна.
«А крови-то на ней сколько?»
Зотов недоверчиво посмотрел на меня.
«Александр Васильевич, это вы спрятали рубашку под матрас? Откуда на ней кровь?»
«Я не знаю», — ответил я, чувствуя, что в груди у меня холодеет. Никита Михайлович вытащил скомканную рубашку из-под матраса и развернул. Из рукава выпал нож с костяной рукояткой и длинным зазубренным лезвием. Нож со стуком покатился по полу. Лезвие было покрыто подсохшей кровью.